В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. СГБ Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот. Депутаты Верховной Рады намерены обратиться к грузинским властям с просьбой поскорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину. В Сухуми прошли два митинга, провластный и оппозиционный, что говорят о внутриполитической обстановке эксперты. Почему в самопровозглашенной республике Южная Осетия не спешат прививаться, несмотря на наличие вакцины? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Единое нацдвижение с сегодняшнего дня планирует начать перманентные акции протеста в городе Рустави, рядом с тюрьмой, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили. В службе госбезопасности заявили о готовящихся провокациях с целью насильственного свержения власти. За процессами следит Владимир Унанянс.
Акция протеста, организованная оппозицией перед зданием исправительного учреждения номер 12, где находится третий президент Грузии Михаил Саакашвили, началась с часовым опозданием. Причиной задержки послужил инцидент с установкой сцены. В ходе подготовки сегодняшней акции представители МВД изъяли у оппозиции часть аппаратуры. По словам правоохранителей, это произошло после того, как организаторы митинга отказались разворачивать сцену в другую сторону. В полиции объяснили требование перенести локацию необходимостью обеспечить безопасность. Организаторы считают иначе.
С утра была попытка полиции помешать нам. Они сказали, что мы не сможем провести акцию здесь, и чтобы мы разместили сцену в другом месте. Нам не дали времени и забрали нашу технику, мониторы. Место, которое они предлагают, неприемлемо для нас, и люди там поместиться не смогут. Мы все равно проведем акцию.
Действительно, несмотря на задержку, акция все же состоялась. Как заявил председатель Единого национального движения Ника Мелия, митинги будут носить бессрочный характер до тех пор, пока экс-президента не переведут в многофункциональную гражданскую клинику. В преддверии сегодняшней акции протеста служба государственной безопасности сообщила о планах некоторых оппозиционных партий дестабилизировать ситуацию в стране. По данным СГБ, кроме прочего, есть опасения, что будет разыгран сценарий ликвидации одного из лидеров оппозиции.
Ситуация с максимальной эскалацией сада провокацию ликвидации организации.
Для обеспечения максимальной эскалации ситуации организации различных провокационных действий планируется привлечь к акции бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы акции активно рассматривают возможность переманить на свою сторону отдельных сотрудников правоохранительных органов и даже возможность ликвидации одного из лидеров оппозиции.
Заявил представитель службы госбезопасности на экстренном брифинге. Согласно оперативной информации, с сегодняшнего дня отдельные политические группы якобы планируют начать блокировку правительственных зданий, парламента, госканцелярии, администрации президента, Министерства юстиции и МВД. Кроме того, в СГБ уверены, что противники власти намерены перекрыть подъездные пути к пенитенциарным учреждениям. А на перманентные акции у Руставского изолятора номер 12 планируется свести сторонников Михаила Саакашвили из регионов. Сам же третий президент якобы использует свое право на свидание, чтобы руководить процессом.
Указанные действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили, который через людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении, дает директивы лидерам различных оппозиционных партий.
В службе государственной безопасности в этой связи заявили, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом и будут принимать меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом. В оппозиции назвали заявление СГБ о планируемом свержении власти бредом. Оппоненты властей считают, что спецслужбы пытаются запугать их сторонников.
Служба государственной безопасности превратилась в место для сплетен. Серьезно комментировать сплетни я не могу. В основном они сплетничают, доносят эти слухи до Бедзины, чтобы он мог спокойно спать. Заявил один из лидеров единого национального движения Леван Хабеишвили. Его однопартиец Бачу Долидзе назвал заявление СГБ бессовестным, подчеркнув, что серьезные обвинения не были подкреплены никакими доказательствами. Они зафиксировали свое желание, заявили, что хотят задержать людей, которые борются с этим режимом, безо всяких доказательств, без фактов. Государственный институт ничем не отличается от желтой прессы. Уже несколько недель мы слушаем заявления, которые не подкреплены какими-либо доказательствами. Все эти заявления только ради того, чтобы выйти и посплетничать. Схожего мнения придерживаются и те представители оппозиции, которые дистанцируются от Михаила Саакашвили. Я считаю, что Государственная служба безопасности просто пытается запугать людей и предупредить их, чтобы они не шли на митинг. Я знаю своих коллег-оппозиционеров, и они не так опасны, как описывает СГБ, заявил лидер партии Герчи Ягу Хвичия. В правительстве же считают риск реальным. Министр юстиции Грузии Раты Бригадзе рекомендует судебный процесс над Михаилом Саакашвили проводить непосредственно в пенитенциарном учреждении номер 12. По словам министра, это должно быть сделано для обеспечения безопасности самого Михаила Саакашвили. Все мы слышали заявление службы государственной безопасности, в котором говорилось, что если Михаил Саакашвили будет вывезен из учреждения, не исключено, что процесс над ним будет сорван. Естественно, у нас тоже есть разного рода информация. Я имею в виду возможное убийство оппозиционеров и дестабилизация. Много разных вещей, чего мы не допустим. Безопасность заключенного будет обеспечена. Что касается суда, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливость. Мы не намерены вмешиваться, но наша рекомендация состоит в том, чтобы суд проходил в 12-м учреждении. Мы будем следить за тем, чтобы все необходимые юридические процедуры были соблюдены. В правящей партии уже откликнулись на рекомендацию министра юстиции. Глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе не возражает, так как в предложении министра присутствует логика. Тем временем, пока сторонники третьего президента собирались перед зданием его тюрьмы, сам Михаил Саакашвили перешел к радикальной форме протеста.
С сегодняшнего утра, чтобы окончательно исключить любые спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов, витаминов, которые служили для поддержания жизненно важных функций организма.
Об этом говорится в очередном послании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Оно появилось на его страничке в соцсети Facebook.
После 30 октября я действительно, по рекомендации медицинского департамента тюрьмы, убедившись, что это полностью отвечает протоколам голодовки, принял несколько бутылок сока. Я не принимаю никакой еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов консилиума и местных врачей. А по всему, что я принимаю, оформляется акт и ставится моя подпись.
Теперь, по словам Саакашвили, он отказывается и от соков, и от витаминов.
Это означает, что в любую минуту и максимум через несколько дней неизбежны тяжелые осложнения. Некоторые осложнения уже и так очевидны, и за последние дни администрации уже пришлось несколько раз вызывать специалистов извне.
По словам экс-президента, власти Грузии, поддерживающие их Москва, хотят его смерти. Цель Путина и Иванишвили – физически уничтожить меня, и они очень близки к этой цели, уверяет Саакашвили. 5 ноября министр юстиции Грузии Раты Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности каши. Сегодня, после отказа Саакашвили от витаминов и соков, медицинский департамент особой пенитенциарной службы распространил заявление, в котором уверяет, что бывший глава государства находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное. Основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. При этом в меддепартаменте настаивают, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, в том числе принимаемые в жидком виде. В особой пенитенциарной службе добавили, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вернуть Мишу домой, в Украину. Депутаты Верховной Рады приняли обращение, которое намерены направить президенту и премьер-министру Грузии. В нем подчеркивается, что с 2015 года Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и его защита – обязанность украинского государства. Парламентарии выражают обеспокоенность заявлениями представителей грузинской власти, которые решительно отвергают перспективу возвращения политика в Украину. Учитывая дружеский характер грузино-украинских отношений, депутаты считают возможным и необходимым необходимым решить этот вопрос в рамках грузинской правовой системы. Они просят первых лиц Грузии обеспечить оказание третьему президенту качественной медицинской помощи, его госпитализацию в частную клинику высочайшего класса, предоставить адвокатскую и консульскую защиту, а также обеспечить скорейшее возвращение Саакашвили в Украину. Об этом журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Коби Ликликадзе рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Евгения Кравчук.
На прошлой неделе бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили украинский омбудсмен посетил в тюрьме. Но мы мало что знаем о позиции украинского правительства, президента Владимира Зеленского. Вы, как представитель правящей по президентской партии Украины, что вы можете сказать нам о планах украинского правительства? Что вот президент Зеленский думает о Саакашвили, который уже 36-й день голодает в тюремной камере?
Ну, все-таки за президента Украины я не могу говорить. Я могу говорить от имени фракции, от имени депутатов. Мы, конечно, следим за ситуацией, которая сложилась, и очень переживаем за здоровье, за вот эту вот гуманитарную, да, составляющую по поводу Михаила Саакашвили. И мы сейчас сделали такое обращение от народных депутатов Украины, ну, от разных фракций, не только от правящей, и отправим его на правительство Грузии и на президента Грузии. Мне очень важно сказать, что мы дорожим хорошими отношениями с Грузией. Это непременно. Потому что мы в этом ассоциированном трио, да, мы с Грузией практически параллельно идем на пути к НАТО. И это от Бухарестского саммита начиная. И в принципе на всех таких вот международных площадках, там это может быть ПАСЕ, это ОБСЕ, парламентская ассоциация. У нас практически всегда, я думаю, на 99,9% позиции по агрессии России, они, ну, вот одинаковые, да, то есть мы не боимся заявлять на всех этих площадках и о оккупированном Донбассе, оккупированном Крыме, об Абхазии, да, ну, то есть у нас очень похожая ситуация. Более того, мы когда праздновали 30-летие независимости Украины, то мы же приглашали парламентариев с разных стран Европы и мира, и мы пригласили также делегацию из Грузии, достаточно большая делегация была. Мы вместе ездили на КПВВ, в том числе оккупованным Крымом, временно оккупированным Крымом. Абсолютно точно, это были представители правящей партии, абсолютно точно все очень четко сказали, Крым — это Украина, мы никогда как страна так не признаем аннексию Крыма. Мы очень ценим такую поддержку, но тем не менее Михаил Саакашвили, он, у него гражданство Украины. И мы как страна, как правящая сила, как государство должны защищать любого гражданина Украины, когда он попал в какие-то условия, которые особенно здоровью жизни могут как-то навредить.
Госпожа Кравчук, конечно, здоровье и жизнь человека – это наиважнейший фактор. Но как вы думаете, почему Михаил Саакашвили решил нелегально вернуться в Грузию? Знали в таком плане, допустим, правительство Украины, президент Украины, который назначил Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины? Почему вот Саакашвили решился на такой шаг?
Ну, я все-таки, извините, но я закончу свою мысль по поводу обращения народных депутатов.
Да, пожалуйста.
Главное, там, резюме этого обращения. Мы обращаемся к власти Грузии, чтобы у Михаила Саакашвили был уровень, да, медицины соответствующий, так, чтобы мы были уверены, что его здоровью ничего не грозит. Также, чтобы у него был адвокатский и консульская защита и адвокатская. И мы также обращаемся, чтобы был найден путь вернуть Михаила Саакашвили в Украину. А теперь по поводу вашего вопроса. Я не могу на него ответить, потому что я могу сказать, что депутаты фракции, ну, у нас большая фракция, 240 человек, более 240 человек, может, кто-то и знал из очень близких ему людей. Но в целом фракция не знала, что планируется перемещение Михаила Саакашвили каким-то образом из Украины в Грузию. Знал ли президент? Это вопрос к офису президента. Я не слышала, чтобы кто-то подтверждал из офиса президента или из правительства, что они были в курсе.
Возвращаясь к заявлению, о котором вы упомянули, дело в том, что правительство Грузии твердо заявило, что Саакашвили, который осужден по законам Грузии, не будет освобожден из тюрьмы и будет освобожден после 6 лет лишения свободы. И президент Грузии, госпожа Зурабишвили, также категорически отказалась помиловать его. Такой подход создает какую-то тупиковую ситуацию, потому что, кстати, свою дальнейшую судьбу господин Саакашвили представляет себе иначе. Он хочет не экстрадицию Киева, а то, чтобы его освободил грузинский народ. Не кажется ли вам, что создается какая-то тупиковая ситуация между стратегическими странами из-за вот такого, скажем, поведения с одной стороны Саакашвили, с другой стороны власти Грузии?
Вы знаете, тупиковая ситуация – это наши отношения и Грузии, и Украины с Россией. А все-таки наше общение с Украиной и Грузией, ну, это не тупиковая ситуация. Я в любом случае считаю, что можно там на каком-то дипломатическом уровне вести переговоры и где-то найти какой-то консенсус.
Госпожа Кравчук, вы сказали, что большинство депутатов правящей партии, у которых вы знаете, не знали о планах Михаила Саакашвили. Но ведь вы можете создать комиссию в парламенте и попросить представителей исполнительной власти Украины, которые бы могли разъяснить, что на самом деле произошло, как Михаил Саакашвили так нелегально, как говорят, оказался в Украине. Это же проще простого. Вы вчера правительство меняли, там куча министров у вас присутствовали, украинского правительства.
Это точно не тема для следственной комиссии. Вот у нас просто очень много каких-то внутренних, да, внутренних проблем, тем, но я не считаю...
Понятно, понятно.
Эта идея не очень правая, мне кажется. Ну, у нас есть МФО, это такое вот междуфракционное объединение. Оно называется Офис Просвещения, да, вот Просвещения. Это такой вот офис, который создал Михаил Саакашвили, и да, туда входят, ну, скажем так, симпатики, даже не Саакашвили как человека, а вот те, которые понимают, что действительно он как там президент многое сделал из реформ в Грузии, есть хорошие результаты, и мы бы хотели вот лучшее из того, что было сделано в Грузии, какой-то формат выбрать для решений в Украине.
Вот вы упомянули, госпожа Кравчук, что Грузия и Украина являются стратегическими партнерами. Власти обеих стран подчеркивают, что у них одна и та же цель, и, как вы тоже сказали, один и тот же, скажем так, враг. Но чем это можно объяснить, что высокопоставленный общественный деятель одной страны и гражданин Украины, Михаил Саакашвили, имею в виду, постоянно призывает грузинский народ сменить, даже свергнуть собственное правительство? Является ли вот такое вмешательство в политическую жизнь другой страны частью деятельности Национального комитета реформ Украины?
Да нет, комитет реформ к этому не имеет отношения, потому что комитет реформ занимается реформами в Украине. А речь, о чем вы сейчас говорите, как это воспринимается частью людей в Грузии, потому что, ну, к сожалению, там в Грузии, я так понимаю, тоже это так поляризация идет общества. Но это все-таки путь Михаила Саакашвили, как, хотя украинского гражданина, да, сейчас он украинского гражданства, но все-таки он себя считает грузинским политиком. У него партия в Грузии работает, ну, как партия. У нас, скажем так, как таковой партии Саакашвили, ну, там есть какое-то там движение, да, но как партия они же не ведут действия. Поэтому это, ну, история Грузии. Я считаю, что любая смена власти может происходить только на демократических выборах, когда народ голосует за тех или иных кандидатов, приводит их к власти. Другого пути нет.
И последний вопрос. Вот грузинские журналисты часто этот вопрос задают правительству Грузии. Что произойдет, если, не дай бог, Михаил Саакашвили, который, подчеркнул, голодает 36 дня, умрет в тюрьме? Почувствует ли правительство Грузии ответственность на такой исход, трагический исход? А как украинское правительство, вы как представитель законодательной власти Украины, будете чувствовать свою ответственность, если, не дай бог, еще раз такой трагический исход наступит?
Ну, я даже не хочу думать о таком трагическом исходе. Я все-таки надеюсь, что необходимая медицинская помощь будет оказана Михаилу Саакашвили.
С заместителем главы фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Евгенией Кравчук беседовал Кобалі Клікадзе.
Гость недели.
Оппозиция продолжает череду митингов по всей стране, а парламентское большинство не предлагает никаких путей для стабилизации обстановки в стране. На этом фоне предложения президента Саломе Зурабишвили, которые она озвучила в четверг, не достигли желаемого результата. Ираклий Орагвелидзе следил за развитием ситуации.
Большая часть 13-минутного выступления Саломе Зурабишвили было адресовано той части оппозиции, которая не признавала ее избрание президентом в 2018 году, протестовала против результатов парламентских выборов 2020 года и до сих пор проводит митинги протеста по всей Грузии. Президент недвусмысленно дала понять, что уличные протесты оппозиции ведут страну к еще большей поляризации.
Выборы прошли свободно. Значительно улучшенные результаты оппозиции напрямую связаны со свободным волеизъявлением избирателя. Что касается утверждения оппозиции о том, что небольшая разница между результатами кандидатов в нескольких муниципалитетах является признаком фальсификации выборов. Хочу отметить, что уменьшение разницы между результатами кандидатов характерно для демократических выборов. Дестабилизация способствует только внешним силам, и деполяризации нельзя добиться посредством уличных протестов. Дестабилизации – требования бесконечных выборов, повторного отказа от мандатов или бойкотов.
Заключила президент. Часть оппозиции заявляет, что президент ничего не сделал для разрядки политического кризиса в стране. Так думает и Григол Гегелия, член политсовета партии «Лело для Грузии». Мы заслушали еще один ничего не значивший брифинг президента Грузии, которая в очень сложной ситуации, сложившейся сейчас в стране, не сыграла никакой роли для ее разрядки. Очень жаль, что высшее должностное лицо государства, которое по Конституции несет ответственность за разрешение кризиса, сегодня ничего не делает для его ослабления, достижения национального единства и консолидации поляризованности общества, заявил политик. Учитывая, что протест оппозиции сконцентрирован в регионах, многие приветствовали решение лидера партии Лелу Мамуки Хазаразы сменить место жительства и переехать на крайний запад Грузии, город Цалинджиха, где на выборах мэра победу одержал кандидат от нацдвижения Георгий Харчилава. Хазарадзе, ранее возглавляющий консорциум по строительству глубоководного порта в Анакле, заявил, что давно планировал переехать в провинцию. Однако, когда усилиями властей проект был остановлен, а против Хазарадзе были возбуждены уголовные дела, он ушел в политику и создал собственную партию под названием «Лела». «Я уже собирался переехать жить в Анакле, но мне не дали, поэтому я перееду в Цалинджиха. В ближайшее время я куплю там жилье и буду поддерживать новоизбранного мэра Цалинджиха, используя весь свой опыт для того, чтобы сделать из города настоящий оазис. Я призываю бизнесменов перенести юридические счета своих компаний в этот город, чтобы налог с прибыли поступал в местный бюджет. Покажем всем, как работает настоящая демократия. Как управляет настоящее самоуправление?» Призвал Хазарадзе на митинге в Зугдиди. Хазарадзе сдал свой парламентский мандат, сообщив, что его примеру обещал последовать еще один видный представитель грузинского бизнеса Тэмур Чхоне. По мнению политолога Гии Хухашвили, в случае локального успеха поступок оппозиционера в состоянии доставить много неприятностей властям. «Я очень доволен желанием Хазараза и Чконья создать из Цалинджихи определенную модель того, как и каким образом может развиваться вся страна. И вот почему. Первое, окажется, что при наличии политической воли можно получить как процветание, так и свободу. Второе, на этом фоне правительство будет вынуждено идти в ногу с развитием. В противном случае контраст закончится для нее политическим коллапсом уже на первых выборах. И третье, будет создана альтернативная модель Сацхера Бидзина Иванишвили, где будет наглядно показано, что удочка лучше бесплатной рыбы, которую можно выловить, не теряя при этом своего достоинства», написал политолог в социальной сети Facebook. По состоянию на 1 января нынешнего года в Цалинджихе проживает 23,5 тысячи человек, где каждый третий является получателем социальной помощи от государства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в этом же выступлении призвала правительство принять меры для активизации процесса вакцинации в стране. Днем позже она приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета, обсуждающего вопросы пандемии. С какими предложениями выступила президент и как на это отреагировали представители Минздрава и специалисты, рассказала Анастасия Славинская.
Трагедией беспрецедентного масштаба назвала Саломе Зурабишвили происходящее в стране. За катастрофическое эпидемиологическое положение, сказала она в ходе специального брифинга накануне вечером, несут ответственность все. Это и государство вместе с официальными лицами, которые должны более активно участвовать в кампании по популяризации вакцинации, и партии, проводящие акции и игнорирующие при этом правила ковид-безопасности, и патриархия, которая воздержалась от того, чтобы благословить паству на прививке. А это оставляет возможность отдельным духовным лицам проводить антиваксерскую пропаганду. Ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят общему делу. И, наконец, это ответственность наших граждан, которые из-за страха за свое здоровье ставят страну перед демографической катастрофой. Я обращаюсь к власти, чтобы были приняты скорейшие и жесткие меры. Обязательные прививки для представителей групп риска. Введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и пусть даже платное лечение для непривитых. Сказала президент. На заседании Межведомственного координационного совета, в котором приняла участие и Зурабишвили, главным образом обсуждалась концепция ковид-паспортов. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, прежде чем внедрить эту систему, необходимо уладить ряд вопросов. В противном случае, говорит замминистра, механизм призван с одной стороны уменьшить риски распространения вируса, а с другой мотивировать граждан на прохождение вакцинации, может не только не выполнить свои функции, но и превратиться в мошенническую схему. Прежде чем этот механизм будет внедрен в обязательном порядке, важно, чтобы в части выполнения правил, предусмотренных этим механизмом, не появились погрешности, которые могут вызвать фальсификацию, подделку сертификатов. Это с одной стороны, а с другой это будет нарушением правила, которое мы сами и введем. Соответственно, пока бизнес сам не изъявит готовность не принимать ни одного клиента без зеленого пропуска, а также до тех пор, пока трудовая инспекция детально не разработает механизмы, позволяющие вести соответствующий контроль, все это будет только формальностью. Идет работа над этими гарантиями, и как только у нас будет полная картина, решение о введении системы ковид-паспортов не заставит себя ждать. Сказала замминистра. Что касается еще двух предложений, выдвинутых президентом, а это обязательная вакцинация для определенных групп и платное лечение для непривитых, разработку этих вопросов Минздрав пока не начинал, и, соответственно, сказала Габуния, их обсуждение сегодня было бы преждевременным. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что они против идей обязательной вакцинации. В свою очередь, глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Кралидзе наряду с внедрением системы ковид-паспортов обещает агрессивную информационную кампанию.
На заседании Совета мы обсудили последующие мероприятия, способствующие вакцинации. Будет очень сильная, агрессивная коммуникационная кампания, которая будет примерно такой, какой бывает предвыборная. Второе. Будут определенные поощрения, особенно для людей старше 60 лет. Также мы в деталях обсудили концепцию зеленых паспортов. Работа над этой концепцией завершена, и, думаю, завтра, послезавтра решения должны быть приняты. Вместе с тем продолжится марафон, правда, он будет немного видоизменен.
Его, по словам Гамкралидзе, на этом этапе решено концентрированно проводить в двух муниципалитетах – в Гурджиане и в Озургете, чтобы в максимально сжатые сроки привить 60% местного населения. Что касается остальных предложений, с которыми выступила президент, в частности, идеи отказать в бесплатном лечении ковид-пациентам, которые не прошли вакцинацию, то замглавы центра Пата Имнадзе так прокомментировал это.
Эта идея не может быть осуществлена, потому что для этого необходимы законодательные изменения. Так что я не думаю, что это осуществимо. В остальном я абсолютно во всем согласен с президентом.
Часть медиков была менее сдержана при оценке предложения Зурабишвили. Так, Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета, назвал его невообразимой бесчеловечностью.
Это означает оставить без лечения самый важный спектр населения, который из-за безголовости, безответственности, безинициативности и преступного бездействия властей оказался в руках шарлатанов, аферистов, невежественных провокаторов и диверсантов. Все эти люди практически будут обречены на смерть ввиду того, что у существенного процента непривитых развиваются осложнения, и они нуждаются в лечении в отделениях интенсивной терапии, что обходится в колоссальные суммы.
Написал на своей странице в Facebook Зураб Гурули. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Служба государственной безопасности Грузии сегодня распространила информацию, в которой утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий, сказал сегодня на брифинге заместитель начальника контртеррористического центра СГБ Бачим Гейладзе. Что касается назначенного на 10 ноября судебного заседание по одному из дел экс-президента, то, скорее всего, оно состоится в тюрьме номер 12, где находится политик, сообщил глава Минюста Рады Бригадзе. В ведомстве объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента. У Руставской тюрьмы в поддержку Михаила Саакашвили сегодня начал голодовку журналист ТВМ Тавари Гигла Туманишвили. К крайней форме протеста прибегла 4 дня назад и лидер оппозиционной партии ДРОА, депутат Элена Хоштария. Десятки человек, включая полицейских, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели 2 человек, но Минздрав эту информацию опроверг. На улице Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партии. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы. В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов и продолжается подсчет голосов. В стране политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты. Директор ЦРУ Уильям Бернс, на днях посетивший Москву, сообщил руководству России о пристальном внимании США к передвижениям войск вблизи украинской границы. Как сообщил телеканал CNN, в Вашингтоне пытаются понять мотивы действий России. На встречах с высокопоставленными российскими чиновниками директор ЦРУ предостерег Россию и от ее возможных намерений провести какие-либо наступательные операции. По сведениям собеседников CNN, после встреч в России Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил его в поддержке со стороны США. В Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил со ссылкой на военные источники, что количество российских войск, сосредоточенных в относительной близости к границам Украины, выглядит необычным. В субботу вновь прекращены прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа». Как следует из данных европейского газотранспортного оператора «Газкейт», в субботу утром с 9 до 10 часов начался реверс из Германии в Польшу. Об этом сообщил ТАСС. В минувший четверг после 5 дней остановки и реверсных поставок прокачка в Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» была возобновлена. В «Газпроме» тогда сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме. Транснациональный газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории 4 стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 33 миллиарда кубометров газа в год. Нерабочие дни в самопровозглашенной республике Южная Осетия после 7 ноября продлевать не будут. В последнюю неделю в республике не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Оперативным штабом на этой неделе приняты дополнительные ограничения по предотвращению распространения коронавируса. Режим нерабочих дней завершается согласно указу главы государства 7 ноября. Организации и учреждения вернутся к трудовому распорядку. Важно не нарушать жизненный цикл республики, сказали агентству РЭС в администрации президента. Там отметили, что необходимо продолжить работу и с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни. Количество инфицированных с начала пандемии в республике, по данным Югосетпотребнадзора, превысило 9 тысяч человек. Это были новости на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в четверг в Сухуми прошли два митинга. Один перед Абхазским драмтеатром, организованный Объединенным советом ветеранов и оппозиционными политическими партиями и движениями. Второй, который собрал сторонников Аслана Абжани в нескольких десятках метров у здания администрации президента. Представители оппозиции встречались с президентом самопровозглашенной республики, однако остались недовольны итогами переговоров. Они по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел, которого Абжани на днях восстановил в должности. Абхазский президент пообещал оппонентам, что инцидент на Сухумской набережной, произошедший 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания также призвал дождаться полного расследования прокуратуры. Елена Заводская следила за днем протестов.
В Сухуми на площади перед Абхазским драматическим театром состоялся митинг, инициаторами которого стал Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Его поддержали оппозиционные политические партии и движения: ветеранская общественная организация АРОА, общественное движение Эдгылара, политическая партия ПСНЫ, Форум народного единства Абхазии, Абхазское народное движение и Народная партия Абхазии. Митинг открыл ветеран войны Ахрам Бжания, который назвал его мирной акцией протеста против действия властей и против нарушения конституционных прав и свобод граждан.
Это мирная акция протеста против действия властей, против нарушения конституционных прав и свобод наших граждан. Случилось беспрецедентное за всю послевоенную историю Абхазии в отношении людей, которым мы все обязаны, собственно говоря, существованием нашего нового независимого государства. В отношении наших ветеранов было неадекватное применение силы, которое невозможно объяснить с моральной и с идеологической точки зрения. Вот сейчас получилось так, что часть нашего общества стоит здесь, а часть нашего общества, разделенная парком Баграта Шингуба, находится буквально в 200 метрах. Но я вас уверяю, что все, которые находятся здесь, и подавляющее большинство, которые находятся по ту сторону парка, едины в этом мнении. И мы сегодня обращаемся ко всем.
Представитель села Дзюбжа Валерий Ман говорил о том, что выйти на площадь людей вынудил тот факт, что никто в государстве не дал правильную оценку произошедшему 30 сентября событию. Если бы глава государства принял справедливое решение, то ситуация давно бы разрешилась, и никаких эксцессов бы не было, сказал он. Тот факт, что президент вместо отставки министра внутренних дел вновь назначил его на эту должность после кратковременного отстранения, по мнению МААН, свидетельствует о том, что у страны нет президента. Чтобы завтра представители власти не начали сбивать стариков, детей и женщин, сказал он, сегодня надо направить ситуацию в правильное русло и восстановить правильную жизнь в нашем государстве. Председатель общественной организации ветеранов АРОА Тимур Гулия зачитал текст совместного обращения добровольцев Северной Осетии, Карачаева-Черкесии к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Они осудили неправомерные действия со стороны руководства правоохранительных органов и действия президента, отказавшегося отправить министра в отставку, а также выразили поддержку как пострадавшим ветеранам, так и общественности, которая отстаивает их права. Лидер Абхазского народного движения Отгур Арцинба говорил о том, что президент Аслан Бжания в конфликте между ветеранами и руководством МВД встал на сторону узкого круга своих единомышленников оппонентов и не поддержал народ.
Что заставляет Аслана Георгиевича Бжания, главу абхазского государства, избранного большинством наших сограждан, ограждаться от своего же собственного народа высоким железным забором, который пригвоздили уже к асфальту? Почему глава государства не смог урегулировать этот конфликт сам? Потому что глава государства, который уже почти 2 года у власти, не выполняет и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания. Он не делает ничего, за что беспощадно критиковал прошлую власть. Он не меняет жизнь простых граждан к лучшему. Что беспокоит нас всех? То, что этот вопиющий инцидент, который произошел 30 сентября в день нашей Святой Победы, он еще раз продемонстрировал нам всем, гражданам Абхазии, что, выбирая между своим узким кругом единомышленников, он выбирает не народ Абхазии, а их.
Выступил и Гарри Кокая, депутат, который салютовал в день Победы с безлюдного причала. Он напомнил, что уже приносил извинения за стрельбу в День Победы и извинился еще раз. Он заверил, что со стороны его и ветеранов никаких провокаций в адрес сотрудников милиции не было, а была провокация со стороны министра внутренних дел. «Никакого долгого диалога между сторонами не было», — сказал Гарри Кокая. Но со стороны подошедших представителей МВД последовали действия, направленные на подавление и силовое воздействие на него как на депутата и на ветеранов. Слово взял Виан Нур Аршба, командир батальона «Горец», который говорил о том, что сегодня в Абхазии ветеранов не защищает государство. Их можно избить и бросить.
Сегодня, как ветеран войны, мне очень больно смотреть со всех сторон. Ветераны с той стороны, ветераны с этой стороны. Но правда, она одна. Здесь многих людей, 8-9, не имеет значения, сколько количество людей было, избито ногами, руками и психологически травмировавших, бросив и ушедших. Это сделал наши правоохранительные органы. Что бы там ни было сказано, оскорбительно, не оскорбительно, я как командир бывших не имею права поднять руку на кого-либо. Они должны были всего лишь их задержать. Есть много способов, чтобы нарушителя наказать. Я сегодня в том государстве оказался за 28 лет, вот как герой Абхазии, как командир батальона, не защищен ни в чем государством, самом даже в обществе. Сегодня, завтра мы хотим добиться справедливости.
Резолюцию митинга зачитал Ахрабжания. В ней говорится о том, что пострадавшие от побоев со стороны руководства МВД ветераны весь месяц терпеливо ждали, пока Генеральная прокуратура проведет расследование и сделает выводы о правомерности действий министра внутренних дел Дмитрия Дбара. В стремлении добиться правды они обращались и к президенту, и в парламент. Здесь нет конфликта ветеранов и МВД, говорится в резолюции, потому что в МВД тоже служат ветераны и дети ветеранов. У нас претензии не к МВД, как к структуре, а к его руководству. То, что произошло 30 сентября, разрушает устои и ценностные ориентиры государства, говорится в резолюции.
30 сентября, в День Победы и Независимости, произошел вопиющий факт кощунственного избиения ветерана Отечественной войны народа в Хатии руководством МВД во главе с министром Бар. Нанесение побоев ветеранам-инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, святой для каждого патриота общественный день вызвал крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантию, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным. Однако вместе объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий. Проявление беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций, о недопустимости такого подхода в отношении любого гражданина Абхазии, но в особенности в отношении ветеранов, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства.
Делегация, в которую вошли Виталий Габния, Тимур Гулия, Валерий Маан и Зураб Какая, была направлена в администрацию президента для проведения переговоров. В них принял участие и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. О результатах встречи проинформировал Виталий Габния, лидер политической партии «Апсны». По его словам, президенту озвучили резолюцию митинга. Он ее выслушал и сказал: «Мы будем этот вопрос решать в рамках закона. Дело находится в Генеральной Генеральной прокуратуре. Заведены уголовные дела. Если участникам что-то не нравится или они считают, что дело ведется предвзято, он готов пойти навстречу и поменять следователей. И в конце концов, сказал им президент, есть возможность подать иск в Верховный суд, чтобы обжаловать это решение. Вот на этом мы и разошлись, сказал Виталий Габния. Ближе к вечеру на площади перед театром увеличилось примерно до 1000 число митингующих. Свет на площади отключили, но митинг продолжался. Тимур Гули огласил итоговую резолюцию митинга, в которой говорится о том, что ни одна из попыток добиться справедливости не привела к положительному результату. Отказ президента Аслана Абжания пойти на компромисс и отправить министра внутренних дел Дмитрия Дбара в отставку ради достижения стабильности свидетельствует о неисполнении президентом его конституционных обязанностей. «Мы исчерпали все возможности защитить свои конституционные права», говорится в итоговой резолюции, «и оставляем за собой право на проведение всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Абжания». Около 7 часов вечера организаторы объявили о завершении митинга, и его участники начали расходиться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. О причинах и последствиях очередного обострения внутриполитической обстановки в самопровозглашенной Республике Абхазия с общественно-политическими деятелями поговорил наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
4 ноября, в который уже раз за почти десятилетие, в центре Сухума на Приморской набережной, буквально в сотне метров друг от друга, у Абхаздрамтеатра и у здания администрации президента стояли две большие группы людей, оппозиционно и провластно настроенных. Причем последние вместе с правоохранителями были готовы стать живым щитом в случае очередной за последние годы попытки оппозиционеров штурмовать комплекс правительственных зданий. На этот раз все обошлось достаточно мирно, и после 7 вечера участники обоих митингов разошлись по домам. В абхазском обществе обсуждают итоги этого обострения и противостояния. Многие делают акцент на том, что оппозиционеры не достигли заявленной цели добиться от президента Аслана Абжания отмены своего принятого во вторник указа о восстановлении на посту министра внутренних дел Дмитрия Дбара. И объясняет это в частности тем, что призвавший к протестной акции Объединенный Совет Ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, по-видимому, рассчитывал на гораздо большее число митингующих. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с тремя известными в Абхазии общественно-политическими деятелями, чтобы они поделились впечатлениями от вчерашних событий. Нателла Акаба согласилась с теми, кто считает, что оппозиция явно рассчитывала собрать больше народа.
Естественно, ради этого и устраивали вот эту акцию. Видимо, надеялись, что это превратится в такой всенародный сход.
Впрочем, всенародный сход по внутриполитическим мотивам провести в Абхазии невозможно, так как часть народа всегда будет в другом политическом лагере. Нателла Акаба продолжила.
Ну, вы знаете, меня вот поражает, это какая-то ирония судьбы, то, что у нашего стратегического партнера, у России, 4 ноября – это день народного единства. А у нас получилось, что 4 ноября, это, наоборот, вот, иллюстрирует наш раскол. Вместо народного единства у нас народное разъединение. Это, конечно, на радость нашим противникам. Удивительно вообще, как люди не понимают, какую угрозу это несет для нас. Ну вот я считаю, что очень это все иллюстрирует, что у нас наши вот эти традиционные нормы абсура как-то уже все в меньшей степени соблюдаются, и это тоже очень сильно огорчает. Но вы знаете, я вот еще хочу сказать, что, ну, как член комиссии по реформированию Конституции, вот я могу сообщить, что одно из поправок Конституции, которые мы предлагаем, это то, что назначение министров будет проходить после согласования с парламентом. То есть президент предлагает кандидатуру министра, а парламент ее или поддерживает, или отклоняет. И может быть, если бы вот такое вот у нас происходило, вот эта ситуация, она бы и как-то не сложилась.
Бизнесмен и общественный деятель Давид Пилия сказал.
Это говорит о том, Виталик, дорогой мой, что наши граждане, граждане Абхазии не хотят противостояния. Они хотят спокойно жить, работать и воспитывать своих детей. Это сегодня уже рельефно видно в нашем обществе. Я неплохо представляю настроение наших граждан.
То есть можно было обойтись без этого митинга?
Можно было. Общество многое может достигнуть, если элита научится садиться за стол переговоров и договариваться. Такое общество имеет перспективу. А в обществе, где раздра и постоянное противостояние, у него нет перспективы. Так что нам нужно? Будущее более-менее, значит, понятная перспектива или же, простите, какая-то черная яма, которая нас проглотит все. Молодежь, которая вчера на площади собиралась, да, видя в том, что они не реализовали свой план, они ушли с большой, значит, злостью с этой площади. Эта злость накапливается, эта эмоция отрицательно накапливается. А это в интересах нашего маленького государства или нет? Вот я себе задаю вопрос. Конечно, не в интересах.
А вот взгляд Нукзара Агырба.
Я скажу так, оппозиция вчера, она, ну, правильно поступила, она в защиту ветеранов выступила. Пришли вначале, не говоря, не очень много людей было, под конец площадь была заполнена. То есть сочувствующего оппозиции всегда будет, и особенно в таком важном вопросе, как защита ветеранов войны.
У нас зашла речь о нескольких известных оппозиционных деятелях, которых не было вчера на митинге у театра. И Агырба сказал...
Ну, я не могу знать, почему их не было, но могу тебе точно сказать с уверенностью, что власть помогла оппозиции объединиться, это точно. Я думаю, дальше будут очень серьезные дела. Много других вопросов поднимутся, но это будет, наверное, через год-два.
Ну, а как ты думаешь, Кан уже сжег мосты за собой?
Кан, как... Что касается Кана, вот здесь я точно тебе могу сказать. Я знаю, что почти год, наверное, они готовили вот эту политическую амнистию, работали с документами, причем работал он за взаимодействие с администрацией президента. И, как я знаю, президент, в принципе, в курсе дела был, как шел процесс вот, политической амнистии, какие формулировки и прочее. И на одном совещании, куда был и я приглашен, даже выступил, я там сказал, ну, каждые 2-2,5 года бегать в администрацию со своими детьми, со своими сыновьями, то власть защищаем, то власть свергаем. Надо это дело остановить, надо дело прекратить. Президент обещал, что какой-то итоговый документ они примут. Но я не знаю, какие силы там сработали, и это вопрос отложили. И некоторые работники администрации сделали все возможное, чтобы, ну, объединиться, как бы, понимаете, чтобы эксцессов не было. Эту возможность они, мне кажется, упустили.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Как относятся к прививкам в Южной Осетии? Будут ли жители самопровозглашенной республики активно прививаться? В Цхинвали уже доставляли первые 2000 доз спутниковые, из которых, по неофициальным данным, израсходовано лишь чуть больше половины. Тему развернула Ирина Келихсаева.
Первую партию вакцины «Спутник Ви» завезли в республику еще в конце апреля этого года. Из 2000 полученных из России доз, по неофициальным данным, израсходовали чуть больше половины. О том, что произошло с оставшимися, можно услышать разные версии. От истечения срока годности препарата до плохих условий хранения, из-за которого они пришли в непригодность. Желающие привиться сейчас ждут поступления новой партии в 2000 доз российских «Спутник Ви» и «Спутник Лайт», которые министр здравоохранения Суслан Аниев обещал доставить в республику уже на этой неделе. Учитывая численность населения в 50 тысяч человек, вакцинированная его часть, даже если уже привилось 1500 человек, на данный момент составляет всего 3%. Причину столь низкой вакцинации сейчас объясняют отсутствием препарата, однако еще пару месяцев назад, когда вакцина была доступной, к ней относились достаточно настороженно. Врач-реаниматолог и депутат парламента Александр Плев считает, что если не будет вестись активная информационная кампания, то эту партию вакцин может ждать та же участь, что и первая. Она останется невостребованной. Александр Плив подчеркивает, что уставший работать в аду в красной зоне медперсонал готов участвовать в информационной кампании по вакцинации.
Ну, на мой взгляд, все-таки может быть чуть-чуть побольше по вакцинации.
подтянуться. Но эти 2000 все равно, я думаю, тоже не потратятся, потому что на самом деле очень плохо опять идет вот эта пропаганда. Вот не объясняется населению важность вакцинации абсолютно никак. Госсредства тоже не задействованы в этом процессе.
То есть есть опасность того, что эти 2000 доз и часть этих доз опять может быть просрочена и не использована?
Есть опасность, да. Средства массовой информации не задействуют все резервы, в том числе и врачей, которые непосредственно работают в красной зоне, и специалистов, главных специалистов наших, инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов. И реально его пропаганды не будет, и населению не будет объясняться важность вакцинации и важность того, что если даже заболеешь вакцинированный, все равно легче переносится заболеть.
Вы считаете, врачи сами готовы выступать, допустим, по тому же телевидению с призывами идти вакцинироваться?
Я думаю, да. Да, врачи с врачами надо просто, тем более с теми врачами, которые прошли вот этот ад, так можно сказать, что это ад, и которые непосредственно работали в красной зоне, они точно не захотят второй раз еще туда пойти работать, потому что тяжело на самом деле.
С упреками в адрес государственных СМИ глава Комитета информации и печати Мария Кутаева не согласна, и вот почему.
И вот предложение Александра Михайловича о том, что именно СМИ должны пропагандировать вакцину, я немножко не согласна с такой постановкой вопроса, потому что СМИ должны публиковать то, что нам прокомментируют специалисты, да, которые уверены в пользе этой вакцины. То есть, ну, когда тебе сами врачи отказываются, не настаивают на этом, то есть от того, что вакцина новая и до сих пор, возможно, к вакцине COVID-19 будет спутник или другой какой-то препарат. Отношения вообще в обществе несколько двоякое. Одни у нас за вакцину, вторые против, третьи вообще считают, что это какое-то жидкое чипирование. Да. То, соответственно, СМИ сами не могут на себя брать такую ответственность. Я, допустим, как глава комитета информации, могу давать рекомендации по какой-то своей сфере. Но в сфере медицины я не могу настаивать, что всем нужно вакцинироваться. Я мало об этом что-то понимаю. И даже когда мы берем комментарии у нашего главного санитара, врача республики Марины Кочевой, и предлагаем, чтобы она призвала общественность вакцинироваться, то Марина Мухаровна этого не делает. Марина Мухаровна говорит, что лучшая пропаганда и лучший пример для подражания – это то, что она сама вакцинировалась. Такого рода новости должны по логике вещей вызывать доверие населения. А от себя призывать людей я не могу, потому что я не врач. Если об этом не врачи сообщат, и врачи будут настаивать, и им нужна будет помощь журналистам и СМИ в этом, то, конечно же, мы все заявления врачей и их призывы обязаны публиковать и в разной форме подавать во всех СМИ.
В беседе с «Эхом Кавказа» жительница Цхинвала Элла Джоева говорит, что многих запутала противоречивая информация, с которой люди сталкиваются в СМИ и соцсетях.
Лично мое мнение – это вот то, что, наверное, это не совсем вина людей, и тут проблема не чисто югостинского общества. Наверное, негативную роль в нежелании людей прививаться играют в соцсети, во-первых, где распространяются разного рода там страшилки, как и что оно будет после вакцины. Причем вот процент вот этого контента в разы больше, естественно, адекватной информации. Также имеют место вот расхождения вот в оценках вот разного рода экспертов, когда мы слышим там диаметрально противоположные суждения от людей, вот знаниям и осведомленности, которых доверяем, да, то есть это вот двойные послания те самые. Потом вот момент того, что массовую аудиторию его бомбардируют растущим числом заражений и смертей, надеясь на устрашающий эффект этого. Но на самом деле здесь происходит обратное, то есть это начинает вызывать после какого-то момента эффект нечувствительности к масштабу жертв, и эмпатия блокируется. Но вот этот феномен, вот я все-таки не могу вот объяснить. У меня насчет него никаких соображений, что люди предпочитают заболеть с непонятным исходом, чем взять и вакцинироваться.
Собеседница «Эхо Кавказа» считает, что грамотно поданные кампании в средствах массовой информации могли бы помочь ситуации.
Кампании в СМИ, я думаю, что однозначно поможет. Я вот сейчас подумала о том, что, наверное, было бы очень неплохо, неплохо записывать ролики с людьми, которые вакцинировались. Может быть, не только ролики, может, там печатное слово какое-то, ну, в сети. Чтобы они рассказывали на понятном аудитории языке, что да, все не так страшно, и вот мы перед вами живые, здоровые, даже если заразившиеся, то легко переболевшие. Может быть, вот это возымеет как-то вот действие какое-то. Потому что одно дело, да, что мы там слышим, что все хорошо с ними, а другое дело, когда этот человек, он в сети сам от своего, от первого лица рассказывает о своем состоянии.
До 7 ноября для предотвращения распространения коронавируса в республике объявлена нерабочая неделя. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.